Всем привет в интернете! Вы слушаете подкаст «Дети синематеки», в котором мы обсуждаем кино с разных ракурсов, любим их художественную составляющую, а также помещать их в глобальный контекст. С вами я, Наташа.
И я, Настюша.
Сегодня мы выбрали достаточно не расхайпленного режиссера.
Да, сегодня мы хотим поговорить о Вонге Кар-вае.
Передаем привет всем трем фанатам Вонга Кар-вае. Сегодня мы будем говорить о нем, о том, что он такое, как он это делает.
И если вы не смотрели фильмы Вонга Кар-вае еще, я на самом деле вам завидую, потому что вам предстоит открыть для себя уникального абсолютно режиссера. И не спешите выключать подкаст, если вы не смотрели, потому что мы дадим вам ключ к сердцу нашего героя. Предварительно прослушав наш подкаст, вам будет гораздо легче знакомиться с его творчеством. Вы будете понимать, что, как и почему устроен его мир.
Да, возможно, вам покажется, что азиатский кинематограф, он сложен для восприятия, но мы разберем, обратим ваше внимание на определенные
выразительные средства,
и вам просто будет легче. Вы знаете уже, куда поместить свое внимание, на что смотреть и как это смотреть.
Да, и нам очень жаль, что многими европейскими зрителями азиатский кинематограф оставлен без внимания. К сожалению, это так. Происходит это по очень банальным причинам, от того, что наша физиология так устроена, что мы не можем другую расовую историю перенести на себя. Мы всячески хотим с этим бороться и смело шагаем в мир азиатского кинематографа, тем более, что наш с вами режиссер в этом подкасте Вонг Кар-вай, он родом из Гонконга, а Гонконг очень долго находился под британским влиянием, и, следовательно, перед нами синтез двух культур, и поэтому нам с вами очень легко будет зайти именно в межкультурную историю, потому что часть из нее, она как раз про нас.
В первую очередь, это, конечно, наши чувства, наша человечность, эти вечные темы. Хоть и Вонг Кар-вай принадлежит к новой гонконгской волне, которая стремилась найти именно этот синтез, найти себя в этой непростой геополитической ситуации, когда Гонконг переходил обратно к Китаю, будучи британской колонией.
Да, удивитесь, но Британская империя простиралась до Гонконга аж до 1997-го. Да, в общем, тенденция на расширение географических границ в кино нас очень радует. Все самые классные новости в последнее время приходят именно из Китая, то есть TikTok, коронавирус — это то, чем мы сейчас живем. И поэтому самое время обратиться к Азии. Она формирует нашу действительность прямо сейчас.
Видели, видели, как актуалочку мы загнули, да? Да-да.
Аккуратно. Вот. Сейчас нам хотелось поговорить немного о контексте существования Вонга Кар-вая как явления и коротко пояснить, что такое гонконгская новая волна. Возможно, сейчас некоторые из вас в первый раз, в принципе, услышали словосочетание «новая волна» применительно не к Годару и Трюффо. Вы удивитесь, но новых волн на самом деле в истории кинематографа было очень много, и, как правило, страны, в которых существовало такое явление, как новая волна кинематографическая, это связано со сменой социалистической парадигмы на капиталистическую или вообще с взаимодействием и реакцией общества на коммунистическую идеологию. То есть мы можем вспомнить не только французскую новую волну, есть румынская новая волна, есть венгерская новая волна. И вот у нас есть гонконгская новая волна, которая возникла как реакция на странный, очень странный, сумасшедший культурный замес, который существовал на такой территории, как Гонконг. Я напомню, что после опиумных войн, то есть в середине 19 века, территория Гонконга отошла Британской империи, и только в 97-м Гонконг вернулся в лоно Китая. Это обусловило очень сложную культурную ситуацию, как мы понимаем. Это синтез и капиталистической, и социалистической политической ситуации, и, как мы знаем, азиатская культура, азиатское мировоззрение, оно очень отличается от западного, и это редкий пример территории, в которой все смешалось воедино.
И в киноискусстве мы видим чистый постмодернизм, когда человеческое поднимается над общим.
Да, то есть, если в фильмах Годара мы видели ровно наоборот, то, что герои достаточно искусственно постоянно разговаривают о роли женщины, роли индивидуальности в истории, роли жития коммуны, все это как-то странно вписывается в общий контекст фильма и прописанные какие-то реплики. Вон Кар-Вай же в своем творчестве, наоборот, уходит от политического дискурса и погружает нас в мир личных интимных переживаний персонажей, и все политическое прописано между строк. Да, и в общем, все кинематографическое сообщество Гонконга во время его формирования, оно отличается тем, что у него, в отличие от континентального Китая, был свободный доступ к европейскому наследию кинематографа, и кинематографисты Гонконга очень хорошо знали таких режиссеров, как Бертолуччи, Антониони, Пазолини. Они всем этим очень увлекались и преломляли национальную традицию, национальное отношение к цвету, к сюжетам через европейскую традицию. И занимались они по большей части поиском своей собственной уникальной гонконгской идентичности, которая отличается как от западной, так и от восточной. И вообще самые интересные примеры культурные, они возникают именно на стыке парадигм, поэтому кинематограф Гонконга — это уникальное и очень интересное явление.
Немного про самого Кар-Вая хотелось бы сказать, потому что его личная история все равно так или иначе выражается во всех его фильмах. Дело в том, что в возрасте 5 лет семья Кар-Вая переезжает в Гонконг как раз из-за этой культурной революции, и из 3 детей успевают забрать лишь младшего. То есть Кар-Вая. И отношения его с семьей, с братьями на 10 лет прерывается. Пока Кар-Вай рос, его юность проходила в кинотеатрах, в которые его брала мать на всевозможные фильмы, как раз и европейские. И сам Кар-Вай говорил: единственное хобби, которое у меня было, это смотреть кино. У него еще имеется высшее образование по графическому дизайну, что мы тоже видим в графике многих фильмов. А вообще карьеру он начинает как писатель сценария для сериалов.
Да, и мне кажется, здесь очень прикольная параллель с биографией Тарантино в плане того, что Тарантино начинал тоже как жуткий киноман, работавший в видеосалоне и очень насмотренный человек, который...
Где-где? В синематеке, может быть?
В Грайндхаусе. В плане того, что постмодернистские режиссеры, они всегда безумно насмотренные люди. И это мы видим как и у Тарантино, так и у Кар-Вая. Вообще в их творчестве очень много параллелей.
Вообще насмотренность в кино, она очень важна. Это же, ну, целый постмодерн, понимаете? Эти вот цитаты, постоянное цитирование друг друга, прошлого, все связано, все переплетено.
Я хотела немного еще вкинуть про образ самого Вонга Кар-Вая. То есть он человек, который постоянно ходит в темных очках, кожаных пиджаках. Такой, ну, человечек из 90-х, кабанчик солидный. Но при этом, знаете, такой...
Ну, подъедет.
Да, такой очень скромный китаец, при этом очень вежливый.
Да, он очень милый.
Милый, да-да-да-да-да. Всегда делает комплименты. Такой чудесный, обворожительный человек. И мне, если честно, он по манере поведения очень напоминает Пелевина, в плане того, что он тоже в черных очках и с азиатской тематикой играет. Тоже постмодернист. Я думаю, кстати, всем фанатам Пелевина тоже очень понравится Кар-Вай.
Да, такая тонкая натура скрывается под костюмом социальной депривации.
Приглядитесь к вашим одноклассникам. Аутсайдеры всегда как бы лучшие люди. Да, мы аккуратно вплываем в тему авторского стиля Кар-Вая и чем же он отличается от других режиссеров. Как и любой авторский режиссер, он всегда стремился создать свой собственный уникальный мир, и в этом ему очень помогали другие люди, потому что кинематограф — это, в принципе, занятие коллективное. И мне очень хотелось бы отметить оператора Вонга Кар-Вая, который работал вообще над всеми его фильмами, от самых ранних до...
2046.
До 2046. Это Кристофер Дойл. Вообще, я посмотрела фильмографию этого человека, и я искренне восхитилась его творческим путем, потому что он снял все фильмы Кар-Вая, которые обладают абсолютно уникальной визуальностью, и после этого его стали приглашать другие европейские режиссеры. Он делал «Пределы контроля» Джармуша, ремейк «Психо» Гаса Ван Сента 90-х годов, фильм Алехандро Ходоровски. То есть я искренне ему завидую в плане того, что он и европейских, и азиатских режиссеров столько великих повидал и...
Своё внёс всё равно в них.
Да, и вообще я считаю, что многие профессии в кино очень недооценены человеческим вниманием, в плане того, что оператор — это очень важный участник кинопроцесса, режиссер монтажа — это человек, который строит нарратив, и он очень важный. Несмотря на то, что мы все топим за авторскую теорию и говорим, что режиссер — это такой демиург, от которого все зависит, тем не менее, взгляд, оптика человека — это очень важно. Поэтому запомните имя Кристофер Дойл, очень классный решатель картинок. Помимо одного и того же оператора, с ним всегда работает, с Карваем, один и тот же постановщик, ну, то есть человек, который расставляет предметы в кадре, и в случае Карвая это действительно важно, все интервью с утонченным вкусом.
Да, все эти детально прорисованные сценарные композиции, они настолько красноречивы.
Да, эти мизансцены, эти неслучайные цвета в интерьерах. Это надо быть мастером, и все мы знаем фэншуй, и что в китайском интерьере ничто не случайно, и это действительно великий талант. И к тому же Вонг Кар-вай, помимо того, что мы видим за кадром людей, он использует одни и те же лица, в смысле актеров. С ним постоянно работают, ну, где-то около 8 актеров, и есть у него постоянный актер на главных ролях, который вообще во всех фильмах его снялся, его амулет, талисман, то есть мы можем вспомнить Феллини и Марчелло Мастрояни в этом плане пару, которая, ну, вот Марчелло Мастрояни у нас вот ассоциируется только с Феллини, мы вообще его не вспомним его в других ролях, кроме фильма «Фан-фан тюльпан», да? И... Вот, и в этом плане актеры, они ассоциируются с персонажами, с именем Вонга Кар-вая и создают уникальное лицо фильма, по которому тоже всегда его почерк узнаваем.
Следующий пункт, который хотелось бы обсудить, это, собственно, нарратив, как он строится и почему. Дело в том, что так как Вонг Кар-вай начинал как сценарист, он писал сценарии, и, не знаю, может быть, ему надоело, да, какая-то, не знаю, их приземленность и вот эта вот схематичность. И в его фильмах сценарий не выходит, то есть вот сюжет мы не познаем именно какими-то логическими связями, мы сразу погружаемся в визуальный ряд. Нам почти ничего не говорят о героях, о их личности, о их прошлом, о их будущем. Нас сразу погружает в историю, которая все равно в конечном итоге выходит очень логично, и мы проникаем симпатией к каждому.
Нарратив в фильмах Кар-вая устроен очень сложно, и ближайшая параллель действительно с выстраиванием нарратива. Все мы видели «Криминальное чтиво» и понимаем, как там устроена фрагментарная история. Вот в фильмах Вонга Кар-вая происходит ровно то же самое.
Он нарезает истории, он делает неожиданные пересечения, он может делать их параллельно идущими, соединить лишь в середине фильма, все что угодно с ними делает.
У нас нет как таковой одной рассказанной до конца истории, мы историю всегда вылавливаем откуда-то из середины и как будто не доводим ее до конца, у нас только остается внутри какое-то ощущение, по которому мы сами можем все додумать и понять. И к тому же у нас нет строго выстроенной одной сюжетной линии, их всегда 2, 3, 4, и разные куски историй, показанные фрагментарно. В конце концов, они как-то переплетаются, и мы можем выстроить логические связи между ними, но это все додумывает уже наш мозг. Прямо нам в лицо не тыкают. Вот история, вам нужно вынести из нее такой-то урок, такие-то мысли. И это очень крутой подход, дающий зрителю работу и нагрузку.
Да, зритель постоянно перемещается в событиях нелинейно, и вообще вот это вот отражение нелинейного времени тоже очень важный прием. Конечно, уже...
Андрей Тарковский, «Запечатленное время».
Конечно, само кино — это уже большой прием запечатлеть время, вообще, да, записать его на камеру. И Кар-вай любит с этим играть. Для него это не пустой звук.
Вообще, рефлексия на тему самой природы кинематографа является, в принципе, метасюжетом всех фильмов Вонга Кар-вая. И разбирая приемы, мы это увидим. То есть время, игра с нарративом — это намек на вообще человеческую память, на то, что...
Она тоже фрагментарна.
Она тоже фрагментарна. У нас не лежит в голове папка с файлом «Моя жизнь» и вот линейная расстановка. Мы идем по улице, мы вспоминаем какие-то странные вещи, которые происходили 3 года назад, и они нас пронзают до слез. И мы плачем на детской площадке. Мне так. жизнь, она вот так устроена, и кинематограф способен это отразить.
Да, он играет, например, с замедлением времени в кадре, с паузами, или наоборот, он их разгоняет. То есть он прям наблюдает, он очень внимателен к течению вообще жизни и старается не упустить ни одну деталь, будь то какая-то, да, динамичная тусовка людей или прощальный разрыв рук персонажей. То есть в памяти картинки всплывают точно так же.
И очень интересный прием, когда он замедляет или ускоряет время, и мы видим при этом статичного персонажа. У вас, наверное, в жизни бывало такое, но, как говорил Альберт Эйнштейн, минута, проведенная в постели с любимой женщиной, и минута у горячей сковородки, она длится по-разному. Вот, и в фильмах... И в фильмах Карвая отлично передан эффект Эйнштейна. Все относительно, ребят. И если говорить о каких-то примерах, это, в принципе, видно на всех его фильмах, но вот я думаю, наиболее яркий пример — это «Чунгинский экспресс».
В «Чунгинском экспрессе» как раз-таки и есть прием замедления время, когда вот это вот разделенные две истории пересекаются, то есть одна история переходит в другую историю. Тоже здесь прием разделения историй.
И вообще, я безумно люблю. Это один из самых чистых, искренних фильмов Вонга Карвая. Очень рекомендую его к просмотру. Но есть у Карвая, допустим, фильм «Чунгинский экспресс», как мы знаем, сделан очень быстро вообще на коленке и снят за 3 недели. При этом, знаете, что Карвай снимает без сценария готового, и он все эти хитросплетения сюжетных линий додумывает на ходу, и актеры не знают, что им играть. Он абсолютно сумасшедший. Я не понимаю, как он работает. Искренне, это просто я завидую.
Да, иногда всплывает вот это: приходи на день рождения моего отца. А потом, ну, просто вообще непонятно, что, какой отец, кто.
Да, и есть у Карвая Opus Magnum такая работа 2046, и мне кажется, прием игры с нарративом и временем тоже достигает там какого-то апофеоза, хотя, мне кажется, это во многом очень перегруженная работа.
Да, но там прям вот там, тема времени.
Там
вот.
Тема времени, там действие одновременно проходит и в 60-х, и в 2046-м, при этом герой живет жизнью, отдельно описывает роман о будущем. Ну, то есть, знаете, вот эта постмодернистская фишка, типа, роман в романе, и, типа, вот он ее визуализирует. Очень прикольно.
Да, и вот эта вот вся вообще закрученная схема все равно работает на поднятие мысли о том, что время, оно невозврат. То жить в прошлом бессмысленно и приведет лишь вообще к бездумному странствию между точками вашей жизни.
Здесь хотелось бы привести цитату, которая, мне кажется, очень хорошо отражает сущность вообще Вонга Карвая. «С любовью надо угадать вовремя. Плохо, когда встречаешь своего человека слишком рано или слишком поздно. Живи я в другое время или в другом месте, у моей истории мог быть совсем иной конец». Блуждаю меж мирами, вон Карвай.
Сильно. Ну, не цитата Альберта Эйнштейна, конечно, но...
Поговорив о повествовательной составляющей, логичнее всего перейти к визуальной, но при этом я хочу отметить, что все выразительные средства Вонга Карвая в кинематографе, они очень взвешены. Он одинаково на максималках вообще берет все от кинематографа. Есть режиссеры, которые, вот, допустим, яркие визионеры или яркие умители рассказывать истории. Он берет от музыки все, от сюжета все, от света, от цвета, от актерской игры, он вообще выжимает кинематограф просто на максималках. И мы переходим к свету, и это вообще очень редкий пример в кинематографе, чтобы человек настолько умело работал со светом. Тут же намекнем на метасюжет. Сама световая природа кино, устройство камеры и то, что в кинозале мы сидим, и как бы свет, луч света распыляется в пространстве и переносится на экран. Я сейчас поняла, что это вообще абсолютно магия для меня. И свет...
Люди с 1926-го... Нормально, что у вас лицо порезали? Типа, у вас человека порезали на кадре, нормально?
Я тебя поняла. Я просто... Дип. Как я сказала, огромная роль и многоплановые у Света. Само действие фильма очень редко у Карвая разворачивается днем, поэтому он очень много использует искусственных источников освещения, будь то лампы, свечи, неоновые вывески и так далее. Единственное исключение — это уже упомянутый Чунгинский экспресс, который существует как оппозиция фильму «Падшие ангелы», который показывает темную сторону жизни Гонконга. Так вот, Чунгинский экспресс — это светлая сторона Гонконга, и при этом у него дневной свет, он у него флуоресцентный абсолютно, это синева, которая кроет твои глаза безумно, голубизна небесная. В остальных же случаях это все-таки искусственные источники освещения и ночная жизнь мегаполиса, и поскольку у нас показана жизнь ночного города, мегаполиса, в нем очень много всегда искусственных материалов, какого-то фастфуда, стекла, бетона, пластика, кислотных оттенков и...
Реклама Кока-Колы?
Макдональдс. И все это не биологическое окружение жизни горожанина, гонконгца, оно вступает в оппозиционную борьбу с природой человека, с тем, что он чувствует. Как будто бы мир живого, трепетного, нежного, ласкового зверька в человеке, он заточен в эту бетонную клетку, как будто живое чувство и не должно развиваться в этих условиях. Но тем не менее, ростки прорастают сквозь асфальт. Еще не менее поэтичная деталь использования света — это использование в качестве передачи чувств. Он делает это самыми различными способами. Но мне наиболее глубокой кажется метафора о том, что герои Карвая, они погружены в ночную жизнь, в мир тьмы, в мир жестокий, грубый и одинокий. Базово человек одинок. И вот эти вспышки света, они символизируют любовь. Но, как мы знаем, любовь в фильмах Карвая, как правило, печальная и быстро заканчивается. Это всего лишь вспышка света, которая в дальнейшем будет освещать твою жизнь на все ее протяжениях, и воспоминания об этом свете нужно хранить под ребрами очень глубоко.
Даже когда он использует свет как передачу чувств между героями, например, какие-нибудь теплые желтоватые лампы, этот свет все равно очень печальный, в нем как будто вот уже заложена эта невозможность близости двоих, вообще тебя и мира, и ты это все равно чувствуешь прям.
Экзистенциальненько, да? Любви не существует, это раз.
Замри, умри.
Да, еще, если говорить о свете в мотиве любви, мне кажется, очень символичной деталь то, как Карвай показывает расставание двух влюбленных, это всегда он показывает в этот момент тень человека. То есть от любви нам остаются лишь тень воспоминаний, и вместо личности возлюбленного наш лишь образ и очертания его.
Shadow? DJ Shadow? И у меня в голове тут каратэ с лампочкой.
Это я разрушаю свою личную жизнь. DJ Shadow.
Короче, мы живем в мрачной реальности, понимаете? И все, что вам остается, ребята, это любить. Все.
Да, ну понимаете, любовь, хоть и печальна, она, знаете, это и вообще единственное, что нас согревает хоть как-то. Иначе мы во мраке веков погрязнем в рутине.
Еще, конечно, он любит размывать свет, он любит накладывать кадры друг на друга на разной скорости, и мы погружаемся как бы в такую транс-атмосферу, и вообще камера часто, она не зафиксирована, она не статична. Эти точки захода камеры вообще очень поражают. Например, с верхнего правого угла камера делает разворот и прилетает чуть ли не наверх лица от персонажа, и, ну, просто чтобы снять диалог, знаете. И все равно все очень структурно, все равно все очень выдержано. И глаз прямо старается следить, он прямо старается ловить каждую деталь.
И при этом я бы сказала, что если проследить развитие стиля Карвая, он как раз развивается от очень вот этой динамики клиповой практически, странных планов, ракурсов диагональных постоянно, то есть Мы в раннем творчестве Караваева вообще не увидим прямых планов. В более зрелый период он, наоборот, очень много что строит на статике, как будто у него появляется уверенность, как будто, знаете, самое тяжелое в драматургии — это выдержать паузу. И как будто он обретает силу с возрастом, и благодаря просто светотени и статичной камере уже может очень много передать.
Да, он уже как бы играет в своем раннем творчестве с перспективой, с кадрированием, но вот в дальнейшем это у него на первый план выходит. Вообще, вот этот вот прием такого кадрирования...
В фильмах Караваева может пройти 20 минут фильма, а мы не увидим целиком полного кадра. То есть он постоянно нас показывает героев сквозь дверной проем, сквозь ключную скважину, сквозь окно, сквозь перегородку закусочной, дверной косяк в центре кадра. То есть вот так жизнь устроенного человека.
Да, какой-то углубленный коридор,
арки.
Да, все очень геометрично. И отели, и комнаты, и коридоры, и лестницы, они очень чертежные. Конечно, это тоже работает на рефлексию кинематографа. То, что мы действительно подглядываем за происходящим, что мы всегда в позиции подглядывальщика, мы всегда вуэристы. И, конечно, например, в любовном настроении это очень работает и на метауровень фильма, когда герои не могут выйти за позволенные рамки, выйти за рамки своих чувств и всегда вынуждены очень отстраненно наблюдать за друг другом, очень деликатно проявлять внимание друг к другу.
Да, и опять же таки всякие социальные сложные конструкты, они как будто вот эта жизнь, человеческий уклад, быт, рамки правила, они ограничивают живую природу человеческого чувства, который хочет спать с чужими женами и...
Да, но и непонятно, что более извращенное: спать с чужими женами или держать как бы чувства в себе.
Сложно. Ответьте себе сами. Да, мне кажется, фильм «Любовное настроение» тоже стоит выделить в фильмографии Караваева. Он в теме раскрытия человеческих чувств, любовных, как следует из названия, достигает своей вершины именно потому, что он не такой перегруженный, как 2046. Там узко сконцентрировано, этой теме уделено внимание, и все так музыкально, пластично, эротично. Зачастую любовные линии вот в фильме Караваева, как в «Любовном настроении», они пересекаются, и мы всегда видим четверых участников, то есть две пары. И это тоже рефлексия, вот этот метасюжет Караваева, потому что, когда мы смотрим на отношения двух человек в кино в любой мелодраме, на самом деле мы их смотрим четвером, как бы зритель, режиссер и непосредственно двое влюбленных. Глубоко-глубоко, по-моему, очень.
Ну, вообще, еще про «Любовное настроение» хотелось бы сказать, что я очень люблю этот фильм, потому что он у меня вызвал прямо чувство красоты. То есть этот фильм помог мне красоту вытащить из какого-то понятийного в чувственное. То есть у него красота, она именно в видении вот этой жизни, в ее течении, вот в этих аккуратных жестах, в аккуратных взглядах, в лицах героев, которые вспоминают про существование друг друга. Это все разлито в воздухе, это все жизнь.
Понимаете, это как китайская поэзия хокку. Это умение в обыденной жизни увидеть абсолютно прекрасное в чайнике, в росинке.
Да, меня это все время поражает. Я прям, ну.
И вот в этом, да, и в этом плане вот азиатская природа Караваева очень проявляется.
Да, пропустите через себя этот фильм, пропустите жизнь, пропустите это течение, но обязательно смоет все.
Остановите мгновение, оно прекрасно. Да, и у нас остались два последних пункта. Кратенько мы обозначим, что в той же мере, что и свет. Цвет в фильмах Караваева играет определенную роль. Мы не будем подробно разбирать, потому что символика цвета, она у него достаточно традиционная на самом деле, и человеческое восприятие цвета, оно во многом природно и биологично, и ассоциативно на уровне рефлексов. Поэтому тут все достаточно просто. Красный — что? Цвет страсти, цвет любви, цвет огня, цвет секса — красные чакры, ну вы понимаете, о чем я. Желтый Это у него очень много выразительных желтых кадров именно в момент угасания человеческих чувств, момент ожидания, томления, прощания. 2046 вот стоит и смотрит через стекло витрины на свою возлюбленную и понимает, что она к нему ничего не чувствует, и вокруг желтая вывеска.
Вроде грустно, но вроде ты не хочешь это отпускать.
Да, это такой ностальгический, по-моему, очень цвет, это такая светлая печаль. Зеленый цвет движения всегда у него передает какую-то динамику, и в этом плане мне очень активно вспоминается самая запоминающаяся сцена из творчества Карвая. Это отрывок из «Падших ангелов», где они едут по тоннелю на мотоцикле, их окружает зеленое освещение, и она его обнимает, и все мы понимаем, что ты, когда сзади обнимаешь мотоциклиста, ты слышишь биение его сердца. Вокруг все зеленое, все движется, но при этом герои как будто замерли. Синий, понятно, что цвет разлуки, охлаждения, чувств, одиночества, наравне с черным, он поглощающий холодный цвет. Ну, то есть лед, все мы понимаем. Также очень нетипично для европейского зрителя, у него очень ярко в фильмах присутствует такой сиреневый, то, что в английском называется purple, deep purple.
Smoke on the water.
Это вообще вот розовые оттенки и вот эти фиолетовые, они же очень типа активно выделяются в семантике именно азиатской, и это очень сложный цвет, это он передает именно чувство принятия решения.
Королевский, типа пурпурный.
Да, вот эта решимость, решительность что-то сделать, готовность совершать, это вот сиреневый. Да, есть еще одна деталь фильма Карвая. Ее нельзя не заметить, это музыка в кино. Он не стремится вообще ни к какому реализму в этом плане. Он достаточно клипово это все делает, он просто сверху накладывает музыку. Иногда она сопровождается тем, что герой реально ставит какую-то песню. Иногда он просто кладет музыку, и все хорошо. И в этом плане у него очень богатая выборка, плейлист того, что он может поставить в своем фильме. От классических европейских произведений до азиатской поп-музыки. Ну, все мы помним песню «Сибоне». Каких-то рок-хитов. Он все это ставит, и музыка очень активно передает именно чувства персонажей. И когда даже они не могут сказать друг другу что-то словами, очень часто играет какая-то лиричная музыка, и мы все вот по настроению понимаем, что они чувствуют. Пару слов о влиянии хотелось бы сказать. Это он очень интересный режиссер в плане того, что как он влиял на кинематографистов, так и кинематографисты, которые вот параллельно существовали, влияли на него. Тот же Джармуш, он самостоятельно сформировавшийся автор, но который впоследствии увидел его фильмы и что-то немного изменил и взял его оператора.
Карвай, в принципе, респектовал тому же Тарантино.
Да, и мне кажется, он вообще во многом создал и популяризировал эстетику киберпанка, которая нас окружает и в рекламе, и огромное влияние, на мой взгляд, он оказал на клиповую индустрию, то есть вообще тотально. То есть мы до сих пор видим отголоски в клипах LG. И вообще, знаете, любой клип с тачками, где вот коридорно несутся огни, это огромное влияние его визуальной эстетики и казахские клипы. То есть мультикультурализм это наш основной принцип. И влиял он как на азиатских гонконгских режиссеров следующего поколения, так и на европейских режиссеров и того же Гаспара Ноэ, прости господи. Так или иначе, все его имели в виду. Он официально очень признанный европейский мастер в плане того, что и наград у него много, и Британская академия его в академике зачислила, и аплодирую просто стоя. И напоследок, наши любимые фильмы. Кратко, что мы советуем вам посмотреть?
Ну, я советую точно «Любовное настроение». Если вы не видели, то это странно. Посмотрите.
Я, наверное, могу посоветовать фильм «Падшие ангелы». Я люблю какую-то такую темную молодежную эстетику, и мне кажется, он очень запоминающийся в этом плане, как и «Чунгинский экспресс». Вот это, наверное, моя любимая его дилогия. Смотрите, наслаждайтесь, открывайте свои горизонты, границы восприятия, двери, окна.
Для меня это прям, ну, гений. Потому что навряд ли он настолько...
Да, Наташа, мы других в подкаст не берем.
Да. Навряд ли он настолько продумывал каждый кадр. Ну, навряд ли. Это, скорее всего, физически просто сложно сделать. И поэтому, скорее всего, он уже как-то интуитивно это все выбирал. А когда такие вещи выходят из интуитивного вообще восприятия, то это всегда нечто гениальное. То есть, когда вот человек не старается, знаете, и все равно выходит прекрасно.
Да, и эта глубокая рефлексия на тему природы кинематографа меня тоже всегда поражала, и то, как он эстетически может придать этому всему форму, и что его синтетическое искусство настолько слажено вместе, как ансамбль работает и сливается воедино, ничего друг друга не перегружая, это меня тоже всегда восхищало.
Я до сих пор в шоке от вот этого кружева жизни, которое он плетет, я всегда буду в шоке.
Деньги на памятник Вонгу Карвая, а если серьезно, нашему подкасту...
Если серьезно, скидывайте деньги.
Нашему подкасту нужна помощь и в плане поддержания какого-то рекламного и технического, поэтому наш Patreon вы знаете.
Спасибо большое человечку, который уже скидывает нам $20. Спасибо.
И подписывайтесь на наши все соцсеточки, мы там активно все ведем, поэтому... Ждем вас в нашем уютном доме кинематографа.
Всем пока. У тебя написано запись «Каравай»?
Да.